Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 октября 2019 года. Блиц-ответы каббалиста 7 сентября 2019 года. Часть 3. Конгресс в Молдавии. Урок номер 4. Вопрос. Как четыре стадии развития природы, неживая, растительное, животное и человеческое, соответствуют физическому возрасту человека? В каком возрасте он становится человеком? Ответ. В этом нет никакого соответствия. Творение может стать человеком в любом возрасте. Духовный опыт не зависит от возраста. Вопрос. Бывали такие случаи, когда мудрецы просили забыть все свои знания и начинали с чистого листа. Как можно продвигаться без сравнительного анализа? По каким параметрам человек может сравнивать раскрытие своих чувств или какое-то изменение? Ответ. Чем больше человек может забыть, чтобы в мозгу и в душе ничего не оставалось, тем он быстрее и лучше может продвигаться. Вопрос. Каковы состояния развития Творца в десятке? Ответ. Эти состояния называются зарождение, 9 месяцев развития, рождение, 2 года вскармливания, воспитание до 6 лет, затем до 13, до 20 лет, до 70 и до 120 лет. Это стадии развития души. Вопрос. Вы говорили, что мысль первична, она выше плоти. Что это значит? Ответ. Естественно, мысль – самое главное, что есть в нашем мире, даже в эгоистическом. Поэтому выше мысли есть только следующий уровень – Творец. Но сама по себе мысль не существует. Мысль – это выражение сердца, выражение желания. Вопрос. Как правильно просить Творца при разбиении десятки? Ответ. Просите, чтобы он собрал вас вместе. Представьте, что у вас ничего не было, кроме тарелки, и вдруг она разбилась. А в нее вы могли получить все. Как бы вы просили Творца, чтобы он собрал вам эту тарелку? А иначе вообще ничего. Из 4-го урока Конгресса в Молдове 7 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 21 октября 2019 года. Из урока на тему Симхат Тора. Книга Зор, глава Пинхас. Счастлива доля Израиля, умеющего войти в ядро ореха. Так называется одна из ступеней, которую проходит Израиль, то есть стремящийся достичь Творца. Ибо святость подобна ядру грецкого ореха, окруженного скорлупой, клипот. А чтобы проникнуть в ядро, они разбивают окружающую его скорлупу и входят. Представь, что ты нашел сокровище, приоткрытый сундук, сверкающий золотом и драгоценными камнями. Но вокруг сундука обвился огромный змей, кишат скорпионы и рычат свирепые псы, через которых нужно пройти. Ты смотришь и понимаешь, что невозможно их преодолеть, но без этого сокровища нет жизни. И что же делать? Тогда ты начинаешь искать способы, как их победить, убить, напугать или усмирить, чтобы не мешали тебе добраться до сундука. А в итоге ты вдруг осознаешь, что все эти змеи и скорпионы находятся внутри тебя, и только показаны тебе снаружи, чтобы ты увидел, кто ты на самом деле и что ты хочешь вместо этого сокровища. Вот эти клипот нам надо разбить. После этого написано, в день восьмой будет у вас праздник. После того, как разбили все эти клипот внутри человека и сломили многие силы и убили змей и скорпионов, обитавших в этих горах тьмы, пока не нашли место поселения и город святости, святую Малхут. Ты вдруг видишь, как исчезают скорпионы, псы и свернувшийся змей, и оказываешься перед сундуком с драгоценными камнями на зеленой солнечной лужайке под пение птиц. Это место, святая Малхут, окружено стенами, и предназначено только для тебя, лишь тебе разрешено войти, на восьмой день праздника, чтобы доставить ей удовольствие и возрадоваться в ней. Об этом сказано «Ацерет будет у вас», что означает «собрание». Малхут – это место, в котором все собирается, ибо она является вместилищем для всех высших святых. Прежде всего надо понять, что все клипот находятся во мне, а не где-то снаружи, и мне надо разбить их внутри себя. Невозможно от них избавиться, можно лишь понизить их важность и так свести на нет. Повышая важность Творца, я понижаю важность клипот, одно против другого, и так разбиваю их. Тогда я вижу, что нет никаких змей, а стоит сундук на голубом покрывале, над которым арка с моим именем и огромной надписью «Этот вход только для тебя». Это мое сокровище, мое Малхут, полное всех благ, которую я должен получить. Творец давно приготовил все это изобилие для меня, стоит за сундуком и спрашивает: «Ну где же ты был? Я столько лет тебя ждал». Ацерет, собрание, означает, что я собираю все силы, и злые, и добрые, и решаю всю важность отнести к добрым силам, опустив важность злых сил как можно ниже в своих глазах. И если я так поднял важность Творца, то обязан принять сокровище для того, чтобы доставить ему удовольствие. Это получение ради отдачи, для которого мне надо воевать уже не с внешним клепот, словно разбивая скорлупу ореха, а с самим собой. Самое трудное – это поблагодарить Творца. Мы не умеем быть благодарными. Благодарность – это работа в сердце, а мы ее не чувствуем и не можем выразить. Наш мир построен на недостатке, на страдании, и поэтому нам легко выразить боль и страдания. Но у нас не хватает слов и инструментов, чтобы высказать свою признательность и благодарность. 99,9% всех художественных произведений, живописи, музыка рассказывают о страданиях, а о благодарности почти ничего нет. И даже если есть, то это благодарность, приходящая вследствие прошлого страдания. Из утреннего урока 21 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Для чего нужно сохранять индивидуальность? Вопрос. Для чего нам нужно сохранять индивидуальность в нашем аннулировании между собой? Ответ. Мы ничего не сохраняем. Я желаю просто быть в подобии Творцу. Что при этом во мне меняется, мне не важно. Я стараюсь достичь только этого. Вопрос. И все-таки человек теряет свою индивидуальность? Ответ. А у нас ее нет. Какая во мне есть индивидуальность? В чем я особенный? В проявлениях своего эгоизма? В этом нет ничего особенного. Из урока на русском языке 15 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Как повлиять на высший мир? Вопрос. Являются ли причинно-следственные связи в духовном мире проявлением иерархического управления в нашем мире? Ответ. Вы шутите? Чтобы наш мир управлял духовным миром? Реплика. Причинно-следственные связи духовного мира отражаются здесь как иерархическое управление. Ответ. Верно, но при чем тут наш мир? Вы можете управлять духовным миром только в той мере, в которой можете воздействовать на него. Для этого вы должны обладать духовной силой, силой отдачи, силой любви, силой связи с другими, положительной силой. Наш мир – отрицательный, обратный духовному, эгоистический. Если вы хотите влиять на высший мир, пожалуйста. Вы можете это сделать в той мере, в которой станете эманировать, выделять из себя положительную энергию, свойства отдачи и любви к другим. Через это вы действительно начнете влиять на высший мир снизу вверх. Иерархия будет обратной. Это возможно, но только в таком случае. Из урока на русском языке 6 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и экономика потребления. Часть 6. Духовный заработок. Вопрос. Деньги созданы как инструмент разобщения между людьми? Ответ. Нет, смотря как ими пользоваться. В мире нет ничего, что создано зря. Все зависит только от того, как это использовать. Вопрос. В Торе написано: «Идите и зарабатывайте друг от друга». Что это значит? Ответ. Это значит, что ты должен идти и зарабатывать именно в связи с другими людьми. Имеется в виду не денежный заработок, а духовный, когда люди в связи между собой создают такое духовное общество, которое может наполниться свойствами высшего мира. И тогда они чувствуют себя существующими на следующей, высшей ступени. Вопрос. То есть это не значит, что мы должны, как сегодня, зарабатывать друг на друге? Ответ. Ни в коем случае. Я могу зарабатывать и один, при этом мне не надо эксплуатировать других. Это изречение сказано в Торе, а Тора не говорит ни о чем, кроме как о духовном возвышении. Продолжение следует. С телевизионной программы «Основы Каббалы» 3 января 2019 года.
Радиоверсия.
Счастливый билет в жизнь. Вопрос. В поселке Моца произошла трагедия. Полиция провела расследование, и оказалось, что молодой мужчина убил свою жену и пытался покончить жизнь самоубийством. А перед тем, как потерять сознание, отнес их 8-месячную дочь соседке и попросил о ней позаботиться. Молодая пара, социальные работники, то есть те, кто работают с людьми, помогают им. И вдруг такой неожиданный финал. Что происходит в нашем обществе? Ответ. Сегодня даже не надо пытаться что-то объяснить, потому что мы находимся в таком турбулентном падении, когда все члены общества, дети, старики, люди любого труда, умственного, физического, проходят очень тяжелые изменения, которым не видно конца. Сегодня жизнь не имеет такой ценности, как раньше. Она стала более легкой. Человек не знает, в чем заключается ее ценность. Он видит столько происходящего на экране компьютера, мобильного телефона и так далее, что как бы переживает очень много возможностей, жизней, и в итоге делает очень простое резюме – в жизни особого смысла нет. Если к ним не добавлять какие-то серьезные психологические или духовные ценности, то это действительно лишь существование белковой материи, которую мы как-то желаем поддержать, потому что она вынуждает нас к этому. А если люди поднимаются немножко выше белковой материи, то они не желают ее обслуживать. Получается, что человек обслуживает животного в себе, а человека в себе он не чувствует. Как ни пытается найти его, не получается. Вот и выходит, что нет смысла жить ради животного. Вопрос. Он идет на такие крайние меры, что готов покончить жизнь самоубийством, убить свою жену? Что он хочет получить? Ответ. Он ничего не хочет получить. Он не хочет ничего, потому что жизнь навязывает ему такие ценности, такой смысл, который он терпеть не может. Вопрос. А что такое настоящая жизнь? Ответ. Это когда ты должен обнаружить цель жизни, ради чего ты существуешь, подняться к этой цели. И для этого надо переделать жизнь, себя, надо что-то сделать с собой. При этом ты можешь жить обычной жизнью, окружающие могут даже не знать, что с тобой происходит. Это все человек переживает в себе. Вопрос. Какая должна быть цель, чтобы это постоянно было мотиватором, двигателем для жизни? Ответ. Цель должна быть в особом строении души. Если человек получает изнутри себя, просто таким он родился, толчок, что он обязательно должен найти смысл жизни, он есть, и я его должен найти, то тогда у него есть шанс. А если у него нет потребности найти смысл жизни, если он не чувствует, что он есть, то остается просто животным, которое убеждается, что лучше умереть, чем страдать. Вопрос. Для чего вообще дана смерть? Ответ. Биологическая смерть дана для того, чтобы человек перестроился в отношении жизни, ее ценностей и смог бы взять другое направление. Чтобы было еще и устремление к высшему, к познанию Творца, к ощущению Творца, к раскрытию Творца, то есть следующей силы, высшей, источника нашей жизни. Вопрос. Можно его где-то приобрести, прикупить? Ответ. Нет, желание невозможно приобрести. Они или даются человеку с рождения, или появляются затем, в процессе жизни. Но это не зависит от человека. Изменить свои желания, то есть свою душу, он не может. Он не ощущает, что ему этих желаний не хватает. Я не знаю такого учения, которое может поставить человека на ноги в любых обстоятельствах, кроме кабалы, раскрывающей человеку, что выше всего на свете, выше нашего уровня, есть следующий уровень, и нам всем дано его постичь. Реплика. Хочется пожелать, чтобы у всех в почтовом ящике лежал счастливый билет. Ответ. Счастливого билета нет. Этот счастливый билет может быть только на курс введения в науку Каббала, а далее уже зависит от человека. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 6 октября 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.